Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф на маяке.
Стало уже привычкой начинать с событий, происходящих в космосе. Впрочем, это неудивительно. Во-первых, это мне ближе всего. Во-вторых, там всегда происходит что-нибудь весьма удивительное. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, очередная серия проекта «Стаховский лайф». Хотя, в общем, ну, лайф, конечно, который периодически в нечто противоположное превращается. Ну да, об этом отдельно. Сегодня к новостям науки прошлой недели легкие итоги, то, что меня зацепило, и то, что, в общем, я как-то для себя выделил среди всего остального. Ну, вот я сказал о космосе. Вообще, мне кажется, что если выделять какое-то одно такое большое событие, которое, как мне кажется, очень многие обсуждали, и оно привлекло довольно серьезное внимание, это, наверное, очередной астероид, который тут мимо нас пролетал. Кажется, это происходило в субботу, об этом много говорили до, об этом много говорили вот в тот момент, когда все это происходило, и вспоминали о прошлых делах, и думали о том, что нас ждет в будущем. Ну, в общем, ничего серьезного, насколько я понимаю, непредвиденного нас пока не ждет. И приближение астероидов к Земле, которые считаются опасными, ну, в этом есть, конечно, неприятные моменты. Ну, вот, насколько я понимаю, там года до 2035-го нам вообще волноваться особо не о чем. Понятно, что астероиды будут к нам приближаться. И вот был этот астероид размером то ли с футбольное поле. Некоторые средства массовой информации сравнивали его размер с Empire State Building. В общем, кому что нравится. Ну, прилетел и улетел. И, слава богу, и хорошо. С другой стороны, если обращаться к космическим моментам, еще одна история, которая, в общем, тоже вполне долгоиграющая, и информация об этом, ну, в том или ином виде появляется чуть ли не каждую неделю, это, конечно, попытка открытия или исследования новых планет, или то, что связано в основном с планетами, похожими на Землю, и мы бесконечно говорим о поиске жизни хоть в каком-нибудь виде, где-то там в глубинах космоса. И на прошлой неделе вновь проскочила информация о том, что астрономы нашли планету, похожую на Землю, и она вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, и при этом условия на ней могут быть похожими. В 3000 световых лет от Земли находится Кеплер-160, звезда, похожая на Солнце. И исследователи нашли четвертую планету, вращающуюся вокруг нее. По размерам и орбите она похожа на Землю, и ученые предположили, что это вот на данный момент лучший, такой новый лучший кандидат для обитаемой экзопланеты. Они предполагают, что им нужно больше времени уделять поиску планет, которые вращаются вокруг звезды Кеплер-160. Там небесные тела могут получать достаточное количество освещения, чтобы они были приспособлены к жизни. И данные о новой экзопланете, вращающейся на орбите Кеплер-160, показали, что она выглядит в два раза больше Земли и, по-видимому, находится примерно на таком же расстоянии, как наша Земля от нашего Солнца. И небесное тело получает почти столько же света, сколько, собственно, вот в наших условиях. Автор научной статьи Рене Хеллер отметил, что обнаруженная ими экзопланета является на порядок больше многих других планет, которые признаются кандидатами на наличие на них жизни, и сочетание такого размера планеты и центральной звезды, похожей на Солнце, обеспечивает ей особенность и узнаваемость. Ну, несмотря на то, что двойник Земли больше нашей планеты, условия на ее поверхности могут быть сходными, заявляют исследователи. Они предполагают, что средняя температура на ней может приближаться к 5 градусам по Цельсию, но вероятность того, что вот эта QE-456-04, вот эта планета, которая вращается вокруг Кеплера-160, так вот, вероятность того, что она является планетой, составляет пока всего 85%.
Стаховский лайф на маяке.
К вопросу о жизни вообще было довольно много материалов, касающихся жизни уже на нашей планете, на Земле. Исследователи показали место на Земле, где жизнь невозможна. Кроме того, археологи обнаружили мертвую зону в центре Европы. И на Земле нашли место с первобытным воздухом. Ну, давайте пойдем по порядку, не по значимости, а просто как придется. Ученые из университета Париж-Юг провели исследование, в ходе которого доказали невозможность существования каких-либо бактерий в долине Даллол в Эфиопии. Как правило, наличие воды на поверхности планеты часто используется в качестве критерия для определения возможной обитаемости, объяснили ученые. И вот в водах озер вулканической долины Даллол содержится очень соленый и насыщенный магнием раствор, и именно из-за этих свойств температура воды в тех местах достигает 108 градусов Цельсия. Как считают ученые, существовать в подобных условиях не способна ни одна живая клетка, потому что при такой температуре она разрушается. Самый чистый воздух на планете, как оказалось, находится в пограничных слоях атмосферы, которые питают нижние облака над Южным океаном. Но мы помним, что Южный океан – это общее название южных частей Тихого Атлантического и Индийского океанов. У нас такая зона вокруг Антарктиды. Там нет аэрозольных частиц, которые образуются в результате человеческой деятельности. И понятно, что быстрые изменения климата влияют на каждый регион Земли, поэтому найти участок, не затронутый человеческой деятельностью, довольно сложно. Но вот группа ученых, возглавляемая профессором Соней Крейденвейс, догадывалась вообще, видимо, долгое время, что с большой долей вероятности самый чистый воздух на Земле стоит искать в районе Антарктиды, поскольку она довольно изолирована и меньше всего подвержена человеческому воздействию. Так оно, собственно, и произошло. Мы смогли использовать бактерии, находящиеся в воздухе над Южным океаном, в качестве диагностического инструмента для определения ключевых свойств нижней атмосферы, рассказывает соавтор исследования Томас Хилл. Например, то, что аэрозоли, контролирующие свойства облаков Южного океана, тесно связаны с биологическими процессами в океане, и что Антарктида, по-видимому, изолирована от распространения микроорганизмов и выделения питательных веществ с южных континентов. В целом, это предполагает, что Южный океан – одно из немногих мест на Земле, которые были минимально затронуты человеческой деятельностью. Эта информация много где появлялась, но участвовала в журнале «Вокруг света», который тут же напомнил, что Финляндия имеет самый чистый воздух в мире, если мы говорим вообще о странах, а не о каких-то непонятных зонах вроде Южного океана. Вот если говорить о государствах, то самый чистый воздух на сегодняшний день, на вот 2020 год, это Финляндия. Рядом с ней располагаются Эстония, Швеция, Норвегия и Исландия. Ну, рядом не только в географическом смысле, но и вот в таком своеобразном рейтинге. Так, ну и что еще? А, мертвая зона в центре Европы. Вот еще, о чем еще говорилось. Живописное озеро Лахерзе, расположенное в горном массиве Айфель, что на территории современной Германии, то есть в самом центре Европы, когда-то было кратером вулкана. Этот вулкан спровоцировал значительное похолодание 13 тысяч лет назад и в свое время образовал вокруг себя мертвую зону. По словам археологов из Орхусского университета, что в Дании, речь идет о вулкане, который действительно серьезно повлиял на жителей Европы времен позднего палеолита. И этот вулкан под названием Лахер спровоцировал гораздо более масштабное бедствие, чем, например, то, что уничтожило Помпеи. Вулкан выбросил столь огромный объем пепла, что ближайшие к нему районы были погребены под 50-метровым слоем вулканического вещества. Мелкие частицы пепла были разнесены по всей Европе. Эффект от извержения был столь значительным, что в результате наступило похолодание, которое продлилось много лет. И животные, которые ели покрытую пеплом растительность, страдали от болезней зубов, болезней костей, поэтому их численность сильно упала. И, конечно же, это повлияло и на людей, которые в тех местах охотились. Ученый отметил, что люди покинули район извержения вулкана на 50 или, может быть, даже на сотню лет. Но даже спустя столетия вокруг вулкана сохранялся слой пепла, который сделал территорию вокруг Лахера чем-то вроде мертвой зоны.
Стаховский лайф на маяке.
Не знаю, как вас, меня по-прежнему продолжают занимать климатические дела. Я не раз говорил о том, что прошлый 2019 год был настолько богатым на климатическую информацию, что, мне кажется, даже люди, которые очень далеки от всех этих процессов, и то должны были озадачиться, потому что, ну вот еще раз я скажу, без конца могу произносить эту фразу о том, что никогда в своей жизни я не видел такого огромного количества информации относительно экологических моментов, как в 2019 году. Понятно, что наша ситуация с короной, да, которая происходит в мире, это, в общем, тоже может быть одним из последствий всего этого дела. Ну, поскольку распространение и вирусная активность идет по-другому, и ледники тают, ну, в общем, а там хранится внутри них черт знает что, ну, в общем, сами все прекрасно понимаете, не буду повторяться, но продолжаю заниматься климатическими вопросами. Очень меня, конечно, интересно, что говорят ученые, они все время что-то по этому поводу говорят. Ну, понятно, что бесконечно говорят об человеческом влиянии на среду, и ученые пытаются делать некоторые прогнозы. Вот на прошлой неделе, например, появился, ну, давайте расценивать это все-таки как прогноз, да, а не там нечто стопроцентное. То есть мы же говорим все-таки о будущем, а оно, как ни крути, во многом призрачно. Но, тем не менее, по данным нового исследования, всего через 50 лет треть человечества, в основном бедняки, которые не могут позволить себе, например, кондиционирование воздуха, будут жить в климате, который исторически слишком жаркий для того, чтобы с ним справляться. Эколог Мартин Шеффер говорит, что из-за того, что среднегодовая температура в мире на 1,8 градуса увеличивается из-за антропогенного изменения климата, около миллиарда или около того людей оказываются в районах, где слишком жарко изо дня в день, чтобы там можно было жить без технологии охлаждения. И сколько людей подвергнется риску в дальнейшем, зависит от того, насколько снижаются и тепловыделяющие выбросы углекислого газа и насколько быстро растет население Земли. Согласно наихудшим сценариям роста численности населения и углеродного загрязнения, что, по мнению многих климатологов, выглядит менее вероятным в наши дни, исследование, опубликованное в журнале Proceedings Национальной академии наук, предсказывает, что около 3,5 миллиардов человек будут жить в чрезвычайно жарких районах. Это треть прогнозируемого населения 2070 года. Но даже в сценариях рассматривается более вероятный и менее серьезный проект, согласно которому через 50 лет где-то 2 миллиарда человек будут жить в местах, где слишком жарко, без кондиционера. Это все-таки довольно серьезная цифра. Люди волнуются, я имею в виду люди-ученые, экологи, климатологи. И ученые изучили места, которые, согласно прогнозам, станут неудобными и значительно более горячими. И в настоящее время, напоминают они, около 20 миллионов человек живут в местах со среднегодовой температурой, превышающей 29 градусов по Цельсию, что намного выше температурной точки. И эта область составляет менее 1% земной поверхности и в основном находится возле пустыни Сахары, включает в себя, например, Мекку, Саудовскую Аравию. Но по мере того, как мир становится все более тесным и все более теплым, исследователи приходят к выводу, что крупные участки Африки, Азии, Южной Америки, Австралии, вероятно, будут находиться в этом же диапазоне температур.
Стаховский лайф на маяке.
Вполне понятно, что ученые бесконечно думают о том, как справляться с глобальным потеплением, и порой предлагаются самые фантастические варианты, по крайней мере, таковыми, как мне кажется, они могут выглядеть для очень многих людей. Но это совершенно не значит, что если эти варианты фантастические, но при этом работающие, не значит, что они смогут нам помочь, потому что, как всегда, есть подводные камни и есть некоторые затруднения, связанные с долгосрочным эффектом, да, в отличие от краткосрочного. И, например, чтобы не быть голословным, продолжая климатическую тему, появились данные нового исследования, которое было направлено как раз на изучение долгосрочных последствий геоинженерии на климат. Одним из способов борьбы с последствием глобального потепления является использование атмосферных аэрозолей для отражения тепла. И новое исследование показало, что такой метод, скорее всего, заменит один набор проблем другими, ослабляя шторм, дестабилизируя ледяные щиты и приводя к более загрязненным городам. Это исследование было направлено на изучение долгосрочных последствий геоинженерии на климат. Методы, которые предлагают ученые по всему миру для сохранения климата, различаются подходами, но обычно основываются на примере извержения вулканов. Когда те взрываются, они выбрасывают отражающие частицы в стратосферу, и те временно охлаждают планету. Для нового исследования группа использовала модель, в которой блокируется солнечная радиация. Известная как эксперимент G1, эта модель позволила группе изучить различные последствия впрыскивания огромного количества аэрозолей в стратосферу. Ученые обнаружили, что в соответствии со сценарием G1 штормовые пути в обоих полушариях будут значительно ослаблены. Это будет означать, что зимой штормы будут менее разрушительными, однако это также принесет множество климатических последствий. Слабые ураганы, отмечают ученые, означают более застойные летние условия, и это может повлиять на вентиляцию загрязненного воздуха в любое время года. Также это будет способствовать ослаблению гидрологического цикла, сопровождающегося региональным сокращением количества осадков. Уменьшение ветров и, как следствие, ухудшение качества воздуха является лишь частью возможных последствий солнечной геоинженерии. Ученые предупреждают, что это может также изменить циркуляцию течений в океане, что окажет влияние на стабильность ледяных щитов. Кроме того, команда ученых обнаружила, что более слабые штормовые пути тесно связаны с изменениями температуры и влажности, и моделирование показало, что солнечная геоинженерия может привести к охлаждению экватора, в то время как полюса продолжат нагреваться. И эта разница в температуре между ними может запустить цепную реакцию климатических последствий, с которыми мы, ну, скорее всего, будем не готовы, по крайней мере, бороться. Кстати, по поводу изменений климата и так далее. Опять же, один из моментов, который довольно часто в последнее время, ну, последний, ну, год-два, мне кажется, совершенно однозначно. Так вот, моменты, которые появляются в средствах массовой информации, и вы слышали об этом наверняка, о том, что вот побит очередной там температурный рекорд. Вот опять что-то там за историю наблюдений где-то произошло. Как в общемировом смысле, так и в отдельных городах. Ну, по крайней мере, там в России, в Москве, где-то в Петербурге я, в общем, какие-то такие моменты наблюдаю, по крайней мере, исходя из того, зачем я успеваю следить. Что-то подобное происходит и в Украине, что-то подобное происходит в Испании, что-то подобное происходит в Германии. Ну, в общем, вы знаете, информации полно. И вот у нас что? Июнь месяц 2020 года, да, мы не добрались еще даже до середины июня, но есть данные климатические относительно мая 2020 года. Коперниковская служба изменений климата, есть такая организация, сообщила, что в мае 2020 года в мире вновь была зафиксирована самая высокая средняя температура за все время наблюдений. По-настоящему большие аномалии, говорят, в службе начались еще в январе, и с тех пор вот этот показатель был достаточно устойчивым. И климатологи отмечают, что, например, в Российской Сибири, содержащей значительную часть вечной мерзлоты Земли, температура мая была на 10 градусов по Цельсию выше средней температуры, наблюдаемой, например, с 1981 по 2010 год. На отдельных частях рек Обь и Енисей наблюдался рекордно ранний прорыв льда. А во всем мире средняя температура поверхности Земли за 12 месяцев с июня 2019 по май 2020 года была почти на 1,5 градуса ну, 1,3, если быть точным, это такое дело, что здесь хочется быть точным, на 1,3 градуса выше доиндустриального уровня, ориентира, которым часто измеряется степень глобального потепления. И тепловая волна в некоторых районах мира, естественно, повлечет за собой тревогу в тех регионах, которые, например, в прошлом году были охвачены довольно серьезными лесными пожарами. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и новости науки, то, что мне понравилось на ушедшей уже неделе, некоторые сообщения из научного мира, из нормального такого мира, где все время что-то действительно происходит, что-то крайне интересное, в отличие от многих другой совершенно бесполезной информации, а здесь хоть и есть зачем следить. И этой информации на прошлой неделе было настолько много, что, во-первых, ну вот как и в прошлой серии, да, я, наверное, скажу еще раз, мне кажется, это отличный сигнал, что в научном мире тоже происходит много событий, потому что во время там, общемирового практически карантина, неважно, как он назывался в разных районах, но вот этой приостановки деятельности и человека, и новости как-то вот научные периодически уходили немножко в сторону, потому что понятно, что открытие делать сложнее, там археологам работать сложнее, телескопы были остановлены. Ну, в общем, понимаете сами все. А теперь вот на прошлой неделе столько всего, что, видите, сегодня даже без музыки обходимся. Ну, да ладно, музыки, надеюсь, будет достаточно уже в следующем часе «Объекта-22». Кстати, про карантины и все такое прочее. Довольно забавная информация попалась мне на прошлой неделе по поводу паразитизма вообще. Ученые обнаружили древнейшие свидетельства паразитизма, и хотя паразиты распространены в современных экосистемах, ученые довольно мало знают о происхождении паразитизма и его далеком прошлом. И вот было опубликовано 2 июня исследование в журнале Nature Communications, и это исследование вроде как должно пролить новый свет на эту проблему. Ученым удалось обнаружить древнейшие свидетельства паразитизма из всех, ну, известных науки на сегодняшний день. Паразитизм, напомню, это постоянное отношение между организмами, при которых один из них, паразит, извлекает для себя выгоду, эксплуатируя другой организм, ну, то есть хозяина. Изучать явление паразитизма довольно сложно. Ну, как сами понимаете, с окаменелостями здесь ископаемыми вообще беда, поскольку не всегда можно понять, действительно ли потенциальный паразит эксплуатировал другой организм. Кроме того, многие паразиты, которые живут внутри хозяина, в том числе, кстати, бактерии и вирусы, конечно, не могут сохраняться в виде тех же самых окаменелостей, поскольку они разлагаются слишком быстро. Но, несмотря на эти трудности, примеры ископаемых паразитов все же удалось найти. Ученые из Северо-Западного университета в городе Сиань, это в Китае, исследовали прекрасно сохранившиеся окаменелости брахиоподов возрастом 515 миллионов лет. Брахиоподы или плеченогие – это морские беспозвоночные, напоминаю, моллюсков. Сегодня этот тип животных встречается довольно редко. И исследование показало, что трубки, покрывающие поверхность ископаемых раковин брахиопод, когда-то были заняты паразитическими червями. И ученым удалось установить, что черви негативно влияли на хозяев. Брахиоподы без паразитов вырастали до больших размеров, чем те, у кого они были. Хотя эти паразиты почти наверняка были червями, исследователи, конечно, точно не знают, к какому типу они принадлежали. Известно только, что червь был прикреплен к хозяину всю свою жизнь, и черви были клептопаразитами, то есть крали пищу у хозяина до того, как он мог ее проглотить. Ну да ладно, раз уж обратились к животному, что называется, миру, давайте пойдем дальше. Тут с осьминогами произошло кое-что забавное. Ученые обнаружили на глубине довольно серьезного необычного осьминога с ушами. Некоторые назвали его Дамбо, ну, как слоненка. Понятно, что морское дно у нас по сию пору довольно слабо изучено и преподносит много сюрпризов. И осьминог был впервые зафиксирован на глубине 6957 метров. Ранее это вообще считалось невозможным. Такая глубина для осьминога, о чем вы говорите. Прошлый рекорд был в 1971 году установлен, зафиксирован, и он составлял 5800 метров, а здесь на километр глубже. Открытие ученых переворачивает представление об этих беспозвоночных, поскольку значительно расширяет ареал их обитания. И несмотря на то, что ученые давно считали этот вид глубоководным, то и эту отметку можно считать рекордной, но рекордной, опять же, на данный момент. Посмотрим, что будет дальше. Животные осьминоги этого вида довольно редко встречаются, срок их жизни не превышает 5 лет. Обнаруженный осьминог практически не реагировал на свет, прохладно отнесся к приманке исследователей. Он небольшой, в длину где-то 35 сантиметров, он умеет менять цвет. И самое в нем забавное – это вот такие необычные отростки на его голове, напоминающие уши. Но уши они только напоминают, на самом деле это некое подобие плавников, которые всегда активны. У этих осьминогов отсутствует чернильный мешок, что вполне логично с точки зрения эволюции, поскольку на такой глубине лишать противника видимости практически бесполезно, там и так ничего не видно. И новые фотографии беспозвоночного животного доказывают, что осьминогам доступно 99% дна мирового океана.
Стаховский лайф на маяке.
Продолжим с ушами. Мне попалась новость, которая, ну вот, знаете, из моей любимой рубрики, из рубрики «Чего? Что это вообще такое?» Поскольку, когда я увидел заголовок о том, что ученым удалось вырастить человеческие уши на спинах у мышей, то, сами понимаете, в общем, ручка потянулась к соответствующей кнопочке, чтобы разузнать все подробности. Подробности все-таки более-менее человеческие. Ученые из Сычуаньского университета с помощью 3D-печати смогли вырастить без хирургического вмешательства действительно человеческое ухо, действительно на спине у мыши. Вот как хотите к этому так и относитесь. Популярная механика сообщает, что это очень важное исследование и открытие, поскольку эту технологию предположительно можно будет использовать для выращивания и других частей тела. И новая технология позволяет использовать 3D-печать внутри тела. Сначала ученые ввели биочернила из частиц гидрогеля в спины мыши и затем при помощи ближнего инфракрасного излучения нанесли на них контуры в форме уха. Это излучение соединяло частицы вместе и воспроизводило слоями структуры в форме ушей. В течение следующего месяца хрящевые клетки росли вокруг гидрогелевых структур, напоминающих хрящевые структуры уха. При этом у мышей не наблюдалось вообще никаких побочных эффектов. Ведущие авторы исследование Малин Гоу утверждает, что эта технология может помочь людям с микротией, патологией, которая препятствует правильному развитию ушей. По мнению Дерека Розенгвейца из университета МакГилла, технология также может быть использована для восстановления поврежденных хрящей пальцев рук, ног или локтей, но, к примеру, уже дефекты бедра исправить будет сложнее, поскольку такой вид инфракрасного излучения проникает в тело только на 2 сантиметра. Но в любом случае, ученые говорят, что это первый шаг. Технологию мы надеемся усовершенствовать, и в конце концов она позволит выращивать сложные органы, например, сердце или легкие.
Стаховский лайф на маяке.
Очень трудно предсказать, как все эти исследования, открытия, выращивание органов на спинах у мышей, как все это повлияет на будущее человечества. Но вообще предсказание нашего будущего, и в частности того, как будут выглядеть люди, это тоже одна из любимых наших тем. Давайте-ка притянем ее сюда, уж простите, за уши. Поскольку ученые из университета Хельсинки поделились довольно забавными выводами, они выяснили, что привлекательные женщины, что, в общем, неудивительно, рожают на 16% больше детей. И дети эти, естественно, тоже отличаются красотой. И с каждым годом число красивых женщин увеличивается. Но эти данные касаются именно женского пола и только женского пола. Вместе с тем ученый Стивен Стирнс из Йельского университета уверен, что у людей будущего уменьшится рост и увеличится вес. Ученые объясняют сейчас это тем, что именно такие женщины рожают чаще по сравнению с более воздушными, с более высокими, с более легкими, если хотите. И ученые сошлись во мнении, что уже уже в ближайшие десятилетия женщины будут похожи между собой через ассимиляции и иммиграции. Настоящей редкостью станут веснушки, а также голубые и зеленые глаза. Ну, а американские исследователи вдобавок ко всему этому выяснили, что женщины имеют все больше перспектив в политике и бизнесе, потому что они чаще отказываются от взяток и больше заботятся о подопечных. Стоит только зацепиться за любую совершенно информацию, касающуюся некоторых прогнозов, как остановиться невозможно. Но это пока я разбирался с красивыми женщинами, которых становится все больше, и это, конечно, прекрасно. Мне попались некоторые другие сценарии того, что будет происходить на планете Земля. Но это такая вечная информация, так что подвесим, что называется, интригу. Поведу себя совершенно сегодня бесчеловечно и поговорим об этом в следующий раз. Ну, тем более, что такая информация, она появляется регулярно. И, в общем, к следующей нашей встрече, на следующей неделе, может быть, я подкоплю что-нибудь еще, и мы расширим эту грядку. Сегодня под занавес, ну, что называется, к личному. Хочу немножко поговорить про пауков. Почему личное? Ну, потому что пока вот и я пребывал в состоянии этого весеннего карантина, у меня тут в моих условиях немножко, как мне показалось, активизировались паучки, и на своем карантинном дневниковом канале на YouTube, я, в общем, даже показывал там какие-то видео, как все это дело выглядит, и разбирался с пауками, которые здесь вокруг меня присутствуют, и мне попался материал о том, почему нельзя убивать домашних пауков. Я, в общем, тоже стараюсь этого не делать. Обнаружил, когда у себя довольно большую особь, как-то попытался изгнать ее в сторону балкона, и, в общем, мне кажется, это удалось. Ну, вообще, паучки, мне кажется, довольно милые сознания, особенно домашние. Мы знаем, что вообще уничтожать пауков в доме, если обращаться к суевериям, да, с древних времен, это плохая примета. Но вот энтомологи нашли этому явлению, то есть уничтожению домашних пауков, и биологические причины. Поскольку, по их мнению, ну, естественно, кто бы сомневался, пауки являются важной частью экосистемы и избавляют наши дома от множества опасных вредителей. Энтомологи провели исследование более 50 городских и загородных домов в поисках насекомых. И в каждом жилище ученые обнаружили пауков-тенетников или пауков-сенокосцев. Эти группы насекомых строят паутину и ждут, пока в нее попадет жертва. Пауки считаются всеядными насекомыми и поглощают все, что могут поймать. Кроме того, они регулярно ловят вредителей и других насекомых, которые переносят болезни, например, комаров. Существует вид паука-скакунчика, который именно предпочитает насытившихся уже кровью москитов. И таким образом, убивая паука, вы не просто лишаете его жизни, а теряете важного для вашего дома защитника. Пауки действуют быстро и незаметно. Подвальные пауки препятствуют проникновению в квартиры мокриц и других любителей влажности. Пауки, прячущиеся в вентиляции, охотятся на мошкару и комаров, а те, что живут под потолком, избавляют нас от жирных жужжащих мух. Почти все пауки напоминают ученые ядовиты. Другое дело, что яд большинства слишком слаб, ну, по крайней мере, для того, чтобы нанести вред человеку. К тому же их клыки едва ли смогут проколоть кожу человека, да и укусы их крайне редкие. Есть, конечно, ну, такие самые ядовитые и неприятные пауки. Но когда мы о них говорим, мы все-таки говорим о том, что это исключение из общего огромного числа паучков. При этом домашние пауки не агрессивны по отношению к людям и всеми силами стараются избегать с нами встреч. В отличие от надоедливых насекомых, паукам от нас вообще ничего не надо. По большому счету, это наши маленькие помощники, санитары жилищ, поэтому даже вот если вы вдруг решите избавиться от домашнего паука и как-то его поймать, ну, не убивайте, да, просто выпустите его на улицу, и паук найдет себе новый дом, может быть, принесет пользу кому-то другому. Ну, вот то, что и я, собственно говоря, сделал, я не знаю, может быть, вот тот паучок, наверное, сантиметр был в размере, который я обнаружил в своем жилище, там где-то недельки три, наверное, назад, потому что маленьких паучков я периодически вижу в своих южных условиях, а вот с большими редко приходится встречаться, ну, то есть 11 сантиметров, мне кажется, это довольно большое по сравнению с маленькими, которые там 2 миллиметра, допустим, размером. И я, конечно, очень долго за ним наблюдал, за какими-то его передвижениями, у меня было ощущение, что он исследует все вокруг меня происходящее, особо его как-то заинтересовали книги, он пошел в книжный шкаф, что-то там возился, потом понял, что, ну, как-то, видимо, может быть, не его среда, язык непонятный, и он решил оттуда выползти. В общем, исходило тут у меня все вокруг, и это так забавно, я вообще забыл, что пауки умеют прыгать, то есть в процессе своего передвижения. И потом только вспомнил, что в детстве я в раннем наблюдал что-то подобное, и здесь, когда паучок от меня старался убегать, то есть он так тук-тук-тук, пум, прыгнет, тук-тук-тук, пум, опять прыгнет. Очень было забавно. Ну, в общем, как-то я его согнал туда, в балконную сторону, не знаю, где-то там он вошкается среди ромашек. Может быть, когда-нибудь мы и встретимся. Я прекрасно себе понимаю, что вот я рассказываю про паучков, что это вот такая милота, счастье и радость. И, в общем, отдаю себе отчет, конечно, в том, что очень многие люди испытывают панический страх перед пауками и перед насекомыми вообще, и что для многих это очень сложно. И есть большая фобия, арахнофобия, которую мы знаем. И в некотором смысле иногда этот страх не иррациональный, как фобия, а вполне себе рациональный, поскольку, еще раз скажу, да, мы знаем, что некоторые пауки могут быть довольно опасные. Ну, с другой стороны, а кто у нас вообще не опасен здесь? Ну, ладно, это все, как говорили древние, лирика. Я позволю себе на этом остановиться на сегодня, во всяком случае. Завтра к историческим событиям. В четверг, как обычно, смерти. 85-я серия нашего сериала «Немножечко о смерти». Кое-что вспомним. Ну, не забывайте о том, что у нас всегда есть подкасты. Можно обратиться к любым сериям. И «Стаховский лайф», и «Немножечко о смерти», и музыкальных чартов, и подкастов, какая-то куча, и в iTunes, и на сайте «Маяка», в общем, при желании найдете. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, спасибо.
Стаховский лайф на «Маяке». Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.